2000 году американский институт Клея назвал 7 важнейших математических проблем нового тысячелетия. За решение каждой из них была объявлена премия в $1 000 000. В марте 2010 года институт Клея сообщил о том, что доказана первая из 7 проблем – гипотеза Пуанкаре. Однако в 2006 году автору доказательства, российскому математику Григорию Перельману, за тот же самый результат уже была присуждена высшая математическая награда – медаль Филдса. Почему на признание доказательства у института Клея ушло более 4 лет? Об этом Ольга Орлова попросила рассказать члена-корреспондента Российской академии наук, главного научного сотрудника Математического института имени Стеклова Виктора Бухштабера.
Виктор Матвеевич, вы не так давно в эфире «Радио Свобода» комментировали в таких высоких эпитетах результат Григория Перельмана, его доказательство гипотезы Пуанкаре. Но многие наши слушатели не следят пристально за развитием математики и за тем, что происходит. В своих комментариях на сайте «Радио Свобода» задавали вот такие удивительные вопросы. А как же так получилось, что результат Григорий показал в 2002 году, но это было, может быть, там несколько лет занимало само доказательство, а в 2006 году ему присудили Филдсовскую медаль за этот результат. И вот спустя только еще 4 года, в 2010 году, институт Клея решает все-таки вручить ему премию $1 000 000 и признать его доказательство гипотезы Пуанкаре. Как получается, что вроде бы такой блестящий результат, который многие математики признают как действительно выдающийся, почему такое длительное признание и вообще почему такая длинная история? Это нормальная ситуация?
Давайте пока мы разделим признание результата как свершившегося факта, и второе уже решение о награждении Григория вот таким престижным, самый престижный для математика.
Наградой.
Медалью Филдса, это не премия, это именно медаль. Речь идет о проблеме Пуанкаре. Я думаю, что вот это со мной многие согласятся, мои коллеги, что по-настоящему основателем топологии как раз является Пуанкаре. Конечно же, замечательные топологические результаты были получены Эйлером, и, например, одна из самых известных теорем в топологии сейчас носит имя Эйлера-Пуанкаре. Но, тем не менее, история топологии настоящая началась с 1895 года, когда Пуанкаре опубликовал статью «Анализы ситус». Не топология, а «Анализы ситус». Потому что топологий было много. Это большая статья, более 100 страниц, может быть, 120 страниц. Вот если вы возьмете эту, откроете, то как это начинается? Геометрия многих переменных связана с реальным миром. Сейчас это признано. Заметим, 19 век, Пуанкаре начинается с этого. Это очень интересно. То есть он уже тогда понимал. И дальше вот он начинает объяснять такое понятие, как многообразие. Как раз вот мы считаем, что с этой работы и началось то, что мы сейчас называем топологией. Он апеллирует, повторяет, к классической механике, к алгебраической геометрии, но многообразие. Понятие многообразия очень легко объяснить даже человеку, который вот только-только начинает задумываться, чем занимается математика. Ну, скажем, если трехмерное многообразие, то локально оно неотличимо от геометрии нашего обыденного мира. А вот дальше многообразие возникает из-за того, что мы правильно склеиваем эти кусочки. И тогда оказывается, локально все трехмерные многообразия устроены одинаково. А глобально можно строить многообразие, которое, как говорят, топологически неэквивалентное. Пуанкаре предложил некоторые критерии, по которому можно было бы отличить просто трехмерное многообразие от трехмерной сферы. Это есть проблема Пуанкаре. Очень интересно, что было много публикаций по доказательству этой гипотезы. Были публикации о том, что нельзя доказать гипотезу Пуанкаре.
Так к ней в результате за столетие, будучи 20 века, обращалось очень много ученых и выдающихся среди них.
Да. Я хочу сразу сказать, что вот Перельман решил исходную проблему Пуанкаре трехмерных. Но математика никогда не остановится. Там, размерно с 3-4. Кстати, сам Пуанкаре нас к этому призывал, что надо смотреть многомерный мир. Так вот, утверждение, которое вот доказал Перельман для трехмерной сферы, для нашей обычной двумерной сферы, это поверхность шарика, доказывается довольно просто. Оказалось, что в высоких размерностях, там, начиная с 5 и так далее, это замечательные математики, приняли участие Смейл, Милнер, это самые крупнейшие математики, и они доказали это. Размерность 4 оказалась очень трудной, но она тоже была доказана. Оставался случай 3, который решил Перельман. Так вот, что касается Перельмана, у меня связано с этим такие личные воспоминания. Это было, на самом деле, очень давно. Я в то время был с визитом в Мэриленде, а Григорий сделал доклад в MIT.
Массачусетский технологический институт.
Да, это вершина математики, там самые признанные математики. И вот после доклада посыпались звонки нам, значит, Новикову, например. Что это такое? Насколько можно доверять тому, что говорит
это
Григорий Перельман? Да.
Какой это год был?
Это где-то, может быть, 96-й, 98-й, очень рано. Почему сначала отнеслись недоверием к этому? Потому что топологическую проблему была решена не топологическими методами, используя идеи, которые пришли, казалось бы, со стороны основные идеи уравнений частных производных. На самом деле, там основные идеи связаны и с теоретической физикой и так далее. Поэтому, когда нас стали спрашивать, а вот насколько достоверно то, что...
Григорий Перельман?
Мы не могли однозначно ответить. Но было совершенно понятно, что Григорий глубокий математик, и то, что он делает, это серьезно. Но по той информации, которая до нас доходила, невозможно было сказать.
Это тоже, мне кажется, очень важный момент, который нужно пояснить. Дело в том, что вокруг ситуации с Григорием Перельманом очень много происходит таких разговоров о том, что он не был принят именно отечественной математикой, и именно отечественными математиками сообществом был отвергнут. Вы сейчас уже нам рассказали о том, что Григорий Перельман, во-первых, делал доклад в Массачусетском технологическом институте.
А перед этим он сделал доклад в Нью-Йорке.
Как я понимаю, его доклад вызвал смущение во всем сообществе математическом.
Именно американском.
В российском.
Конечно.
Это очень важно, и в частности, и для тех слушателей и читателей у нас на сайте, которые писали, что Григория Перельмана не выпускают за границу.
Значит, я сразу хочу сказать, я предлагаю просто набрать Григорий Перельман в Википедии. Вы там увидите, что большой отрезок жизни он провел на Западе.
Он проработал довольно долго в США, и его возвращение в Россию... Вообще известно, с чем оно было связано? Почему тогда он вернулся в Россию?
Понимаете, Григорий, такая вот замкнутая сфера, когда мы не можем заглянуть. Это у него были мотивы.
Но, во всяком случае, на тот момент, когда он впервые стал излагать свои идеи, уже тогда они были приняты, как я понимаю, настороженно, потому что они были слишком необычными. Вообще, когда человек в науке что-то предлагает совсем новое, это естественным образом заставляет насторожиться. Так просто устроен скептический, вот такое критическое мышление ученого, правильно?
Ну, представьте себе, что вы считаете, что вы специалист в своей области, а к вам приходит...
Человек из другой области да, говорит, я знаю, как решить твою задачу.
Да, это же настолько естественно.
Поэтому потребовалось довольно долгий период, чтобы проверить
доказательства. А вот что касается проверки, то...
Вот как дальше развивалась история, расскажите.
Я вот очень осторожно боюсь употреблять математические термины, поэтому если я их употреблю, считайте, что это просто...
Междометие.
Да, больше ничего. Дело в том, что много лет назад американский математик Гамильтон предложил идею, связанную с таким понятием, как потоки речи. Такая некая программа, которая говорит о том, что вот можем исследовать многообразие вот по тому, как ведут себя потоки речи на этих многообразиях. Я слышал, что вот как только Григорий узнал о вот таком инструменте, как потоки речи, он дал знать Гамильтону, что у него есть идеи, как можно это решить. И тоже зафиксировано, что Гамильтон не поверил. С другой стороны. И вот оказалось, что в самом деле вот используя вот этот самый замечательный, уникальный метод потоки речи, Григорий развил совершенно нестандартную технику, которая позволила именно это использовать для решения проблемы Панкре. Я помню, вот несколько лет назад я был в Бристоле и слышал доклады уже не на топологическую тему, а именно о приложениях и о теории потоков речи. Конечно, цитировался Перельман, и это, вы знаете, это тоже был такой знак качества, что вот это сработало на проблеме Панкре. Но дальше речь шла именно про потоки речи.
Хорошо, ну вот как раз после где-то 2002, может быть, 2003-2004 год, вот в тот момент были такие разговоры о том, что то доказательство, которое было представлено, оно недостаточно, что там есть ряд серьезных пробелов, да, и ошибок, которые нуждаются в исправлении, ликвидации, и на ликвидацию этих дыр, на латание этих дыр были брошены целые отряды.
Да. А вот теперь можно подойти...
Как это было?
Да-да, а теперь вот можно как раз немножко перескочить и перейти к премии Клея. Дело в том, что есть правила, по которым человек может претендовать на эту премию и получить ее. Так вот, в положении о премии Клея четко написано, вот 7 великих проблем. Если вы одну из них решили, вы посылаете решение в журнал. Этот журнал, как солидный журнал, проводит рецензирование, публикует. Потом откладывается 2 года. Если за эти 2 года никто из специалистов не нашел контраргументов, вот можете идти и получать свою премию. Это четкое положение. Заметим, что этих положений Григорий не выполнил. Он не послал свои статьи в журнал.
Он не опубликовал свою работу в рецензируемом журнале, ее в электронном журнале.
Понимаете, это публикация. Сейчас это, кстати, очень замечательная возможность, когда вы решили проблему, и вы просто кладете, как мы говорим, в архив, кладете в интернет, и все. Она уже опубликована. Вы на этом можете успокоиться. Но считается, что вот если вы ее послали в журнал, тем более в солидный журнал, то там проводится рецензирование, рецензию пишут признанные специалисты, но это как бы знак качества. И вот здесь проявил свойство Григория. Он считал, что ему такой знак качества не нужен.
То есть он как бы сообщил миру о том, что он сделал, да. А вы эти теперь решайте, что с этим делать.
То есть, по правилам Института Клея, он не мог претендовать на эту премию, потому что, как там написано было, опубликуйте в журнале, подождите 2 года, если нет, так отсюда времена
и сложились. Но когда он положил в интернет, да, после этого все-таки очень много людей стали проверять,
знаете,
искали контраргументы.
Нет, слово «людей» нехорошо говорить. Просто ведущие специалисты, они даже сообразовались там группы, которые стали это проверять. И насколько, опять-таки, я знаю, в этом смысле Григорий был открыт.
Что
если он получал письмо с вопросом и находил, что этот вопрос содержательный, на него отвечал.
Это очень важно, конечно.
Ну, вы понимаете, что значит гэп? Вот классический пример – это наш великий математик, гений 20 века Андрей Николаевич Колмогоров. И, в общем-то, работы были короткие.
Содержали много дыр?
Конечно. Но все дело в том, что... Вот Андрей Николаевич, когда уже было опубликовано собрание его сочинений, и он успел к некоторым из своих работ написать примечание. Потом он объясняет, как вот возникает идея по ассоциации. Вы понимаете, часто бывало так, что очень глубокая идея навеяна мыслями, которые пришли, но он не доводил их до того, как вот называется вот полная публикация с полной проверкой. И почему Андрей Николаевич признан великим математиком? Потому что все его основные идеи, да просто все идеи оказались верными. Вот он считал так, что вот есть такая идея, он ее внес в мир, и дальше мир ее развивает. Но это
факт. Вот давайте вернемся к истории с Григорием Перельманом. Как же дальше развивались события?
Ну, а дальше получилось так, что в самом деле это не просто там все набросились проверять, а просто очень, вы знаете, известная китайская группа, которая на это получила, в самом деле, серьезные деньги, чтобы это, я знаю, была группа в Германии, в Америке. И вот чем дальше они углублялись в эту ткань, они видели, что там все восстанавливается. И математика – это же настоящая математика, она очень много связана на ассоциациях. И когда вот у человека возникает ассоциация, и он четко понимает, это верно. Но если это надо записывать, то проходит некоторый путь, надо подкреплять логику, надо подкреплять переход по шагам. Ну и вот если вас интуиция не подвела, если у вас ассоциация крепкая, то это все восстанавливается. Вот я думаю, так случилось и с случаем с Григорием. У него вот четкое убеждение, что вот то, что он предложил, сработает, и это так сработало.
Ну, то есть после того, как доказательство Перельмана было подвергнуто совершенно естественным образом тщательной проверке...
Потому что речь, повторяю, речь шла о проблеме Пуанкаре.
Да.
Если бы он заявил какую-то другую проблему, ничего такого, конечно, не было. Просто все понимали, что
все понимали важность того, что он сделал, и...
Ну, вот я вам приведу один пример, почему именно вот стали проверять, и все. Я вот, это было буквально несколько лет назад, я как раз в Вене говорил с очень крупным математиком, и даже спросил его, вот как вот ваши впечатления от Перельмана. Он мне очень интересно ответил. Я слышал доклады Перельмана на конференциях и на семинарах, и я понял, что ему можно верить. Вы понимаете, много же было заявок о том, что проблема Пуанкаре решена тем или иным методом, а вот все-таки крупные математики поверили, что Перельман это серьезно.
Ну и в итоге результатом такого доверия оказалось решение Филдсовского комитета о присуждении Григорию медали.
Да.
С главным научным сотрудником математического института имени Стеклова Виктором Бухштабером беседовала Ольга Орлова. Продолжение беседы слушайте в нашей научной рубрике в пятницу 2 апреля. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани